Шестое. На этом мы можем закончить изложение построений Бакунина. Идейная его эволюция и ее различные этапы не являются чем-то исключительным, лишь Бакунину присущим. Наоборот, эта эволюция чрезвычайно знаменательна, предвосхищая различные диалектические девиации в русской мысли. Было бы неверно целиком относить эту эволюцию к духу секуляризма на русской почве, но исходным основанием ее все же была секулярная тенденция. В Бакунине жила несомненная религиозная потребность как основа всех его духовных исканий. О его революционной деятельности не раз высказывалась мысль, что она была проникнута своеобразным славянофильским мессианизмом. Он был и всю жизнь оставался романтиком. Даже в период, когда под конец жизни склонялся к убогой программе просвещенства. Но его романтизм коренился в религиозности, в потребности жить бесконечным абсолютом. Только ведь абсолют всегда мыслился и переживался не одним Бакуниным, но и вообще в секуляризме имманентно и внецерковно. В русском радикализме мы не раз еще будем встречаться с тем, как страстная, именно страстная, легко переходящая в фанатизм и сектантство религиозная потребность за отсутствием церковного питания переходит в утопизм, иногда кабинетный, а иногда революционный. Для Бакунина определяющим моментом в его обращении к революционизму было гегелианство, на почве которого он, заостряя и односторонне толкуя Гегеля, находил творческую силу лишь в отрицании. «Дух нового времени говорит и действует только среди бури», — писал он однажды. «В ожидании нового, во всем нового эона» Бакунин хоронит не только государство, но и буржуазную науку. Наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выражение. Поэтому не пустой фразой является искание Бога в революции. Эта мистика революционизма диалектически связана с историософским и религиозным имманентизмом. Философия дела, своеобразная прагматическая гносеология, уводит из кабинета в жизнь, от теории к практике, но тут-то она неожиданно подчиняет личность объективному потоку истории, отдается в плен детерминизму. Сочетание утопизма с детерминизмом является очень типичным вообще для умственных течений XIX века не только в России, но и в Западной Европе. Обратимся от Бакунина к его близкому в эпоху гегелианских кружков другу Белинскому. Седьмое. Вокруг имени Белинского в русской исторической литературе давно идет горячий, до ныне не замолкший спор, преимущественно по вопросу об оценке его значения в истории русской мысли. Еще недавно Чижевский в своей большой работе «Гегель в России» высказался в том смысле, что у Белинского репутация его совершенно не заслужена. Конечно, нельзя отрицать того, что Белинский был прежде всего публицист, и даже больше публицист, чем литературный критик. Но его публицистика не только исходила из философских идей, но и была пронизана ими. При изучении Белинского нужно в первую очередь изучать его письма, где он свободно излагал свои мысли и искания, в статьях же, всегда ограниченных рамками и задачами журнальной работы, да еще в цензурных условиях его времени, он не весь перед нами. Попробуйте изучать Бакунина, Чаадаева, всех славянофилов вне их переписки. Как беден и часто неясен остается их духовный мир. С другой стороны, историкам русской мысли не следует забывать, что к группе философов-публицистов относятся не только такие крупные деятели русской мысли, как Герцен, Бердяев, но и мыслители меньшего калибра, как Чернышевской, Михайловской, Мережковской, отчасти и Владимир Соловьев, позднее Струве, отец Сергей Булгаков и много других мыслителей отдали немало своих творческих сил именно философской публицистике. Если у Бакунина переход философии к делу, к живому историческому действию постепенно увлек его от философии, то у других мыслителей мы наблюдаем тот же захват конкретной жизнью, который суживает их чистый философский интерес. На Западе у таких писателей, как Ницше, Гюйо, Шеллер и у многих других, не только трудно, но и неправильно отделять их чисто философские построения от их публицистики. Это есть особый тип философствования, несомненно связанного, несвободного ввиду давления тем конкретной жизни, но все же тип философствования. Среди русских мыслителей такая девиация встречается очень часто. Редко кто из русских мыслителей совершенно свободен от нее. Философия здесь не Анцилла, служанка, но и не вполне свободная госпожа. И поскольку вообще философская работа в России XIX-XX веков особенно связана с явной или тайной борьбой с церковью, или наоборот, хочет опереться на церковь, поскольку полной подлинной автономии мысли мы и в Европе, не могущий тоже отойти от тем заданных миру христианством, нигде не находим. Я не хочу писать апологию философской публицистики, а имею в виду только подчеркнуть, что поскольку публицистика действительно связывает себя с философской мыслью и ею питается, постольку она и входит в историю философии. Во всяком случае, в истории русской философии, которая все время занята темой церкви и ее благовестия о свободе, темой о Царствии Божием, хотя бы эта тема трактовалась в линиях религиозного имманентизма, почти у всех мыслителей переход чистой мысли к конкретным проблемам наблюдается на каждом шагу. И еще подчеркнем одно. В русской философской публицистике Белинский, Герцен, Чернышевский, Михайловский, Бердяев играет огромную роль теургическое беспокойство. Проблема непосредственного влияния на жизнь, на ход событий, проблема ответственности за историю. Этот момент, как мы видели, входил существенным ингредиентом в церковное мировоззрение XVI и XVII веков. с падением этого церковного мировоззрения и очищением церковного сознания от ложных теократических построений, теургический мотив не исчезает в церковной мысли, но растворяется в общей идее церкви. В чистом же своем виде он всплывает уже в XIX веке и лишь отчасти и редко в XVIII веке, в движении русской секулярной мысли. У Белинского и Герцена именно этот теургический мотив образует, так сказать, основной нерв их философской публицистики. Мы останавливаемся на всем этом именно при изучении Белинского, от которого впервые с полной уже определенностью теургический мотив входит в движение русской секулярной мысли, русского социального политического радикализма. Если нужно сближать Белинского со знакомыми уже нам русскими мыслителями, то больше всего с Чаадаевым по напряженности и страстности их исканий всецелой и безусловной правды, единой на потребу. У Белинского, как и у Чаадаева, искание Царствия Божия и правды его является центральным его исканием. Оба они, и к ним нужно присоединить Герцена, главные и основные представители русского западничества и строители культуры на путях, проложенных Западом. Но их всех объединяет страстная, придирчивая и суровая, но горячая любовь к России.